Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и клирик храма сорокамучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. На этой неделе у нас разговоры об аскетических подвигах усиливаются еще такой темой. Она, как сказать, не очень популярная, по крайней мере, в наше время, когда все ищут комфорта в той или иной степени. Это тема вериг. 29 января у нас такой немножко странный, со странным названием праздник «Поклонение честным веригам апостола Петра». А кроме этого, у нас еще на этой неделе память преподобного Иринарха, затворника Ростовского, 26 января, тоже с удивительным житием, мне кажется, чрезвычайно актуальным, как ни странно. Но для начала хотелось бы поговорить о вот этих веригах апостола Петра и почему они так, вот эта святыня так особо почитается. Вериги других великих аскетов не стали всецерковным праздником.
Ну, мне кажется, поскольку другие великие аскеты не занимают в церковном сознании того места, которое занимает апостол Петр, то и, соответственно, может быть, честь им воздается несколько более скромная. А по большому счету, помните, как Серафим Саровский говорил, когда его спрашивали, зачем он носит в мешочке песок за спиной, не вериги, просто как бы тяжесть, он говорил: «Томлю томящего меня». Да, то есть с помощью вот такого рода усложнения своей жизни, возвращаясь к предыдущему нашему разговору об аскетах, монахи, подвижники, в данном случае апостол Петр, они боролись с дьяволом и успешно его побеждали. И в этом смысле нами, христианами, вот эти все артефакты рассматриваются как оружие победы. Оружие победы над страстями, оружием победы над дьяволом, и поэтому, конечно, прикосновение к ним мы надеемся и верим в то, что оно может давать нам помощь.
Но ведь вериги апостола Петра – это не традиционные монашеские вот эти вериги, это же цепи, это оковы, потому что в книге «Деяния святых апостолов» говорится о том, что около 42-го года апостол Петр по повелению Ирода Агриппы I за проповедь о Христе был заключен в темницу и связан двумя железными цепями. Но ночью, накануне суда, ангел снял с него эти цепи. И вот христиане эти цепи хранили как драгоценность сначала в Иерусалиме, а потом патриарх Ювеналий в 439 году подарил их Евдокии, жене императора Феодосия-младшего. Она увезла реликвию в Константинополь, оттуда одну цепь послала в Рим. И вот в Риме, собственно, и хранятся эти самые оковы, они же вериги, и туда же перенесли потом те оковы, в которых апостол ждал казни в тюрьме. И они каким-то вот чудесным образом, какое-то такое произошло странное явление, они соединились, вот эти две цепи. Вряд ли их специально кто-то спаял, но вот произошло то, что произошло. Они хранятся в Риме, почитаются они всей церковью и западной, и восточной. Но согласитесь, что всецерковный праздник – где честь отдается цепи, на которой сидел осужденный апостол, в этом есть что-то для нас, для нашего современного сознания странное.
Но знак отсылает к чему-то еще. И вот в связи с этим праздником я бы очень советовал перечитать всем, у кого такая возможность есть, 12 главу книги «Деяний», где рассказывается о том, как Петр сидел на цепи. И там есть одна деталь, которая, может быть, из нашего сознания ускользает, которая здесь очень важна. Это 5 стих 12 главы. «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». И в следующем стихе рассказывается, дальше начинается рассказ о его чудесном избавлении. То есть, хотя Петр – это первоверховный апостол, и хотя Петру уделяется такое большое значение и говорит Христос ему, что вручает ему ключи от Царства Небесного, и хотя в православной традиции роль Петра понимается не в том же смысле, что в католической, но ему все равно он для книги «Деяний» он один из первых. Ну, наряду с Павлом, и даже Лука, наверное, вот Петру, как апостолу круг 12, уделяет первостепенное внимание по чести его. Но без молитв церкви это избавление не происходит. Вся церковь молится. И как замечательно, Лука рассказывает дальше, что Петр приходит в дом, где в это время за него молятся. И Лука расскажет, что служанка испугалась, подумала, что видит духа, не открыла ему, а убежала рассказывать, когда Петр постучался в дверь этого дома. То есть опять здесь Лука, несмотря на торжественность описания этого чуда, он находит место даже для иронии. Он показывает, он с такой любовью рассказывает про эту общину, которая за него молится, рассказывает об этой общине с чисто человеческой стороны. И мне кажется, что памятование о веригах апостола Петра – это повод задуматься о важности единства, о важности молитвы друг за друга, о том, что это чудо избавления от вериг, оно явило собой силу молитвы церкви, оно показало красоту и силу этого единства. Мне кажется, это очень важный для нас урок.
Ну и мне кажется, что житие преподобного иеринарха Ростовского затворника для нас тоже припасло достаточное количество уроков, в особенности учитывая какие-то внутрицерковные нестроения последних месяцев прошлого года. Не стану напоминать, потому что, в общем, те, кто живет жизнью Русской Православной Церкви, в курсе каких-то вот таких смущающих многих событий внутрицерковных. И в жизни каждого святого очень мало о географии, а география в изложении жития. А если попытаться как-то докопаться до того, как же на самом деле складывалась жизнь, там о географии очень мало и очень много того, что похоже на нашу жизнь.
Да,
так
безусловно.
Вот, в жизни преподобного иеринарха, который родился в 1547 году в Ростовском уезде, у него просто очень много важных моментов для нас, мне кажется. Во-первых, он до 30 лет жил совершенно обычной светской жизнью, занимался торговлей и, казалось бы, ни о чем не помышлял. А дальше удивительно, что он вступил на путь монашеского делания, вряд ли зная, но, я не знаю, каким-то удивительным внутренним чувством, предчувствуя, что ли, то, что начинается в истории государства российского. То есть он как раз накануне последних лет правления Ивана Грозного, о которых можно даже не распространяться, потому что достаточно мрачные они в истории, как их ни обеляй. Впереди были и царь Фёдор, и царь Борис, а главное, впереди была страшная смута. И вот накануне всех этих тяжелейших кризисов преподобный иеринарх не только уходит в монастырь, но и вот как раз на себя налагает вериги. Но думаю, что это достаточно экстравагантный вид подвижничества был в те времена для даже русского монастыря, поскольку игумен принялся его смирять. Игумену, по-видимому, не очень нравилось вот такое экстравагантное подвижничество. И до того он его досмирял, что подвижник сбежал. Сбежал в Ростов, и, ну, казалось бы, вот такая ссора. Но мне кажется, урок в другом. Урок в том, что через какое-то время игумен остыл, ему стало стыдно, и он покаялся и позвал подвижника назад. И подвижник вернулся. Но на этом вся эпопея не закончилась, поскольку многим из братьев не понравилась вся эта история. Они начали нашептывать игумену всякие гадости про иеринарха. И игумен в какой-то момент снова раздражился, почему у них опять произошел конфликт, и в результате игумен выгнал иеринарха. И опять тот ушел в Ростов. Но удивительно, что через год примирение опять состоялось. И игумен опять позвал иеринарха обратно, и тот опять вернулся.
Как в Евангелии, сколько раз прощать не моего брата, да, и Христос говорит, до 70 раз, да. Это удивительный пример, в самом деле, как вы говорите, в свете того, что часто происходит в церкви, эти ссоры, те обиды, какие-то несправедливые поступки, и которые могут вызывать соблазн. И действительно, если мы не можем повторить подвиг святого иеринарха, который отдал свою обувь и ходил босиком по морозу, вот. Ну и опять же, любой святой и не святой, любой христианин, который что-то подобное радикальное делает, он отдает себе отчет, что это риск. То есть тут нет единого рецепта. Нельзя сказать, что так можно делать или так делать нельзя. Это всегда риск, и он поступил так. И это был очень сильный жест в ту эпоху, когда милосердие в людях оскудело. И вот, наверное, научиться тому, чтобы в эпоху оскудения и любви, в церкви в том числе, проявлять милосердие друг к другу, вот этот урок мы для себя можем извлечь. И то, как он действительно прощает, ведь умение прощать тоже есть не всегда. Получается, он доверился игумену, проявил послушание, получается, он его искренне простил. И опять же, в такую эпоху, когда действительно было очень трудно, когда все люди враждовали между собой. Наверное, здесь есть о чем задуматься, чему учиться.
Среди наших радиослушателей вряд ли есть великие подвижники. Они, наверное, не слушают радио «Вера». Но, может быть, есть будущие великие подвижники. Я могу сказать, что я, находясь, не будучи сам ни в коем случае монахом и не проходя этот путь опытным путем, но с 91-го года, пребывая рядышком или иногда внутри Новоспасского монастыря, наблюдал, особенно в период такого духовного подъема, когда многие пытались брать на себя великие подвиги, уподобляясь иеринарху, и не встречая понимания со стороны игумена, к сожалению, убегали не в Ростов, а убегали в раскол. Вот. И потом, когда их звали назад, не готовы были оттуда возвращаться, и поэтому, вот, мне кажется, эта грань между истинным подвижничеством и ложным, она лежит еще и в смиренной готовности иеринарха вернуться назад, когда тебя позвали. То есть, и причем и свои возможности, мы не знаем всей подоплеки, мы не знаем, мы как бы знаем, иеринарх прославлен в лике святых, вот, но какие борения, искушения и проблемы он преодолевал в своей собственной жизни, мы не знаем. Возможно, там были какие-то взаимные ошибки, возможно, там были какие-то взаимные упреки, но важно вот эта вот смиренная готовность, в том числе признать и свои ошибки, и вернуться назад, а вовсе не закосневать в каких-то раскольнических сообществах или деяниях, не копить в себе обиду, не считать себя достойным иного отношения. Потому что, к сожалению, подчеркиваю, я это видел неоднократно, я вот такой подвижник, а меня не оценили.
Ну и мне кажется, еще очень важно поведение игумена, потому что подвижнику, который и так себя смиряет всячески, возможно, легче смириться еще раз и пойти на мировую. А когда ты начальник, и ты уже вот тебя тут постоянно кто-то раздражает, ты его уже... Сначала он сам уходит, ладно, ты смиряешься, его зовешь обратно. Потом тебя вся эта ситуация доводит до кипения, и ты прогоняешь его.
Игумен же решает целый комплекс вопросов. Знаете, как я, когда сам пришел еще только в Новоспасский монастырь, первое, что я услышал от наместника Новоспасского монастыря, ты хоть и умен, а не игумен. А я, хотя и не умен, зато игумен. Игумену приходится решать целый комплекс вопросов, и мы видим из жития преподобного иеринарха, что там возроптало братья, или там еще что-то. Мало ли какие там... Я вовсе не являюсь апологетом строгой игуменской власти и не считаю, что братью нужно пасти жезлом железным. Вот. Но я считаю, что все, к сожалению, не так просто, и как раз человеку, который сам себя смиряет постом ли, веригами, бдение или ими, какими-нибудь особыми молениями, как раз и подобает себя смирять. И в этом смысле строгий игумен для него гораздо полезнее, чем игумен мягкий и подбадривающий, потому что и так человек, вступающий на путь подвига, оказывается подвержен опасности впасть в гордыню или в тщеславие, особенно если это о нем молва какая-то начинает идти. И здесь есть даже такое страшное монашеское присловие, что монаху в наказании за гордыню, обретенную в подвигах, это блуд. даже не изгнание какое-то, а блуд, потому что вывести человека из состояния чувства своей святости, со своих подвигов практически невозможно только как-либо через строгого игумена, либо через страшное падение, когда ты осознаешь, что пока никакой святости ты еще не стяжал.
Ну, все-таки мне кажется, тут урок не только для
монахов. Уроков много, мы не спорим.
Здесь просто напоминание начальникам, что иногда надо просить прощения у несправедливо обиженных подчиненных.
И даже несколько раз, да? Но с игуменом, да, замечательный пример. Хотя не он главный герой этого жития, не его память совершается, но действительно сильный поступок, он не устыдился попросить прощения несколько раз, признать свои ошибки.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. У нас начинается неделя, которую можно, ну, на мой вкус, назвать женской неделей, потому что две таких удивительных подвижницы, их память совершается 25 января мученица Татьяна Римская и 27 января равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Одна другой краше, что называется. Единственное, что жалко, на мой взгляд, что благодаря вот такому вполне локальному историческому событию, тому, что в 1755 году именно в Татьянин день императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, память Татьяны Римской превратилась в сознании очень многих людей в такой студенческий праздник. И мне кажется, очень жалко, что сама Татьяна Римская, сама мученица, она как-то из фокуса внимания уходит. А мне кажется, есть смысл к ней вернуться, потому что она удивительная была подвижница, и причем подвижница в такое время, когда, казалось бы, все было спокойно. Мы привыкли ощущать жития святых первых веков христианства как людей, которые жили в очень суровую такую эпоху, когда христиан либо просто притесняли, либо убивали. Ну, в общем, было им очень сложно. Но ведь на самом деле это было далеко не постоянно, и были времена достаточно длительного ослабления преследований со стороны римской власти, и вот как раз в эту-то эпоху становление мученицы Татьяны и произошло. Последний ограничительный закон был в 203 году при Септимии Севере, и дальше почти век никто христиан не трогал.
Даже каменные храмы были построены христианами.
Да. Но все-таки при Декии было серьезное гонение в середине III века, получается. То есть, но действительно, при Александре Севере было очень хорошо.
Мы, кстати говоря, являемся свидетелями отчасти такой ситуации, в которой находились христиане как раз в III веке. Еще наши, я принадлежу к какому-то старше-среднему поколению 50+, и я застал время безбожной власти, хотя времени жестоких гонений я не застал, которые застали мои родители, которые тоже еще живы. При этом мои дети даже представить себе не могут, что церковь находится в каком-то положении, когда ее гонят, когда за это могут наказать. И вот в течение буквально там жизни одной семьи, в которой, там, допустим, три поколения еще живы и могут друг другу что-то рассказывать, а старшее поколение могло бы рассказать о жестоких гонениях, которое младшее поколение даже вообразить себе не может, что кого-то могут гнать за веру. При этом я совершенно не исключаю, что в следующем поколении какой-то, возможно, опять новый виток гонений, еще каких-то страшных вещей, то есть вот такой нестабильности нету, стабильности в отношениях христиан на протяжении там столетий, когда уже все знают, что это вот мы христиане, мы там то, как традиционно это там, вера русского народа, вот такого всего нету.
Ну, причем получается, и после окончания гонений Римской империи все равно возникали конфликты, связанные с ересями, но вот если говорить про время жизни святой Татьяны, то вот получается, когда в 249 году началось гонение Декия, то для многих христиан это было ударом. То есть все привыкли, да, что можно быть на виду, что можно не скрывать свои принадлежности к христианству, и сообщают церковные историки буквально о том, что не успевали магистраты принимать желающих совершить жетоприношение, получить либеллум, документ, дела, который удостоверял их религиозную благонадежность. Вот, но святая Татьяна пострадала,
она пострадала в 226 году, причем никаких гонений в это время не было, и есть версия, что именно политическая интрига была подоплекой того, что ее отец и она попали вот в такие жернова.
Мы вспомним, что римское право не имело государственного обвинителя, вот, и поэтому оно имело, собственно, если кто-то мог заявить по эдиктам соответствующим императорским, в принципе, христиан можно было казнить за то, что они христиане. Вот это такая...
Ну, я просто, как раз мы начали говорить о памяти трех поколений наших современников, я как раз тоже отношусь к поколению, которое очень хорошо знало, что есть определенные уголовные законы в Советском Союзе, и мы все подпадаем под эти законы. Но
их вроде бы не применяют.
Но их не применяют, да. Но мы знали, что в любой момент изменится политическая конъюнктура, и мы все пойдем туда, куда пойдем.
Я застал ситуацию, когда в моем родном университете МИФИ всю кафедру ядерной физики разогнали, как раз всех отчислили, уволили за то, что они собирались на какой-то библейский кружок, библейские чтения у кого-то дома. То есть это вот я все это, естественно, скрывалось, это было неявно, но это вот уже 80-е годы, то есть это не какие-то там хрущевские гонения или еще что-то. В общем, поэтому заявить о том, что ты христианин, это был не риск жизни, но это был риск отчисления откуда-то, это был риск того, что ты уже не сможешь занимать какие-то посты, какое-то положение, заниматься любимым делом. То есть отчислить из комсомола, если ты вдруг верующий человек, это понятно, это автоматически. Если ты не комсомолец, ты не можешь быть студентом соответствующего вуза, ты не можешь работать по соответствующему профилю.
Да, мне, конечно, это удивительно слышать, хотя от своего учителя Сергея Лёзова я слышал много рассказов, как его, когда он был учителем в школе, вызывали представители КГБ, не стесняясь, рассказывали о результатах прослушивания его разговоров, и вот в том числе к его увлечению христианством, вот, а в тот период своей жизни он был христианским. Но тогда он еще писал в стол при советской власти, 90-е годы он стал ярким христианским публицистом, но за его интерес к христианству, за участие его в христианской деятельности, его вот допрашивали, и была опасность чего-то худшего. Вот. И действительно, мне это сейчас трудно понять, и, видимо, так же, как современникам святой Татьяны, это было понять трудно.
Хотя вот вроде бы вчера, да, но действительно, когда в твоем опыте этого нет, да, то ты как будто как бы являешься таким первооткрывателем.
Ну, у нас действительно, действительно есть примеры святых, которые пострадали, казалось бы, не в столь, ну, не хочется говорить торжественно, не в столь величественной обстановке. Вот когда на одной из передач мы говорили об Иоанне Крестителе, тоже ведь вы, Марина, поднимали вопрос о том, что величайший из рожденных женами пострадал в результате прихоти, по сути. То есть, опять же, ясно, что он говорил правду, ясно, что он обличал Ирода, и в конце концов это стало причиной его смерти. Но сама его казнь сложилась так, будто бы из-за прихоти царской жены он пострадал. И здесь, получается, если это были какие-то дворцовые интриги, которые побудили донести на святую Татьяну и применить этот указ, в любом случае это не отменяет величие подвига. Ну или как мы страстотерцу Бориса и Глеба тоже посчитаем, хотя они пострадали не за Христа, строго говоря. Но и в последующей истории с Татьяной, когда она стала покровительницей студенчества, тоже ведь, казалось бы, здесь все совершенно случайно произошло. Вот. А вместе с тем это интересно, непредсказуемое отношение одних представителей церкви к другому великому святой древней церкви. Это тоже интересно, когда вдруг мученица становится покровительницей студентов.
Но по поводу гонений еще такая мысль возникает, когда смотришь на календарь следующей недели. Равноапостольная Нина попала в Грузию из-за того, что бежала от великого гонения, начатого императором Диоклетианом в 303 году. казалось бы, страшная штука. Начинается преследование христиан во всей Римской империи. И одна из христианок бежит туда, где ее не достанут римские власти. И просвещает целый огромный край.
Это как раз магистральный путь распространения христианства. У нас есть какое-то такое сказочное представление о том, что, например, апостолы, как только Христос вознесся и Духа Своего Святого на них ниспослал, вот, они отправились, даже в богослужебных текстах это есть, бросили жребий, кому что досталось, пошли проповедовать по тем или иным землям. Но мы видим из книги Деяний, что они все сидели в Иерусалиме до тех пор, пока не начались гонения. Вот, они вынуждены были бежать, и именно через гонения христианство распространялось по территории Римской империи. Здесь та же самая история с равноапостольной Ниной, она, почему? То есть она просто буквально повторила путь апостолов, только там были гонения от иудеев, здесь гонения от римской власти, и, соответственно, ты бежишь в ту область, где эти гонения тебя не достанут, и там появляется новый центр христианства.
И с Павлом Фивейским ведь то же самое было, он именно спасаясь от гонений ушел, то есть там был другой путь, он ушел как бы в полное одиночество, но тоже влияние было такое же,
да, гонение
в итоге целое монашеское государство выросло, и его личной святости, потом целое монашеское государство в Египте, в Фиваиде, которое выросло, ну, в том числе после вот этого толчка, который он задал своим подвигам.
И мы удивительным образом можем видеть, как промысел Божий действует в истории Церкви. Мы выстраиваем сейчас в нашей современной действительности миссионерские проекты, мы пишем необходимые документы и концепции, как нам заняться просвещением нашего народа и распространением христианства. Это все нужно, и, безусловно, без этого нашу жизнь себе сейчас уже очень сложно представить. Но мы видим, как промысел Божий удивительно, помимо прямой воли людей, и даже их осознание того, чем они занимаются, приводит к тому, что гонения, политические интриги, какое-то непонимание начальства, упрямство где-то какие-то, в общем, странные вещи вдруг промыслом Божьим управляются так, что торжествует Христос, торжествует Его любовь, торжествует Его милость, и это для меня, например, удивительно обнадеживающий факт, в каких бы сложных жизненных ситуациях я не находился или не наблюдал других людей, я свято верю в то, что Господь как раз пребывает именно в этих ситуациях, когда люди, казалось бы, уже сами ничего сделать не могут.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
Всего вам доброго.
Храни вас всех Господь.
Седмица на радио «Вера».